Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, ви слухаєте Єврорадіо, з вами Мара Нальшанська, Дилля Маліновський.
І в ефірі винікове видання програми «Петарда».
Цягом ближайшої години підсумуємо головні події минулого тижня.
Ну і теми сьогоднішньої програми.
Як жить з ВІЧ у Білорусі?
Тим, кому ставиться діагноз ВІЧ-інфекція, дуже складно самим прийняти це заболівання.
Європейська дезінтеграція?
Може бути, якась країна просто на час захоче вийти з європейського зв'язку, але я не думаю, що розмова буде йти про європейський зв'язок як такі.
Хочете разом ляпить снеговика, отримайте дозвол.
Это уже сборище, это уже надо разрешение через председателя райисполкома.
Сделка стагоддзя у газовым марыве таямнішасці.
Белтрансгаз никаких комментариев, к сожалению, не дает. Вы сайт читали? Твиттер смотрели?
Вердикт – расстрелять.
Мой сын не виновен. Он не принимал участие в этом конференции.
1 снежня отзначается Сусветный день борьбы со СНИДом. Заснованная в 1988 году памятная дата мая притягнуть увагу до проблем у особ, которые живут с ВИЧ и СНИДом, а так само нагадать про небезпеку распаусюду чумы 21 года.
С этой нагоды мы звернулись до старшини белорусской супольности людей, которые живут с ВИЧ, Вячеслава Самарина, с просьбой расповести про головные проблемы ВИЧ становчих, да и про стан громадской сведомости у справе СНИДу и ВИЧ.
Як виглядає усприйняття ВІЧ-інфекції і ВІЧ-інфікованих з вашої практики?
ВІЧ-позитивним людям, тим, кому ставиться діагноз ВІЧ-інфекція, дуже складно самим прийняти це заболівання, цю інфекцію, тому що довгий час профілактичної роботи сформировано неадекватне відношення до цієї інфекції, і це як будто найстрашне, що може в житті случитися. Да? ВІЧ-позитивному чоловіку складно говорити о своїм заболіванні, навіть ділитися цією проблемою з батьками, да? І ця тема закрыто, и по-прежнему, исходя из того, что мы раньше видели на плакатах, когда ВИЧ-инфекция это равно шприц, смерть, наркомания и так далее, да, сформировано отношение, что ВИЧ-инфекция это только вот относится к той группе, которая употребляет наркотики. Хотя это не так, и сейчас мы к нам обращаются люди, которые никакого отношения к наркомании и еще к чему-то не имеют, да, это обычные граждане Республики Беларусь, которые вот, ну, несознательно шли на тот шаг, что вот я вот получу эту ВИЧ-инфекцию, да, это всегда происходит неожиданно, и в настоящее время в Республике Беларусь проживает около 8000 людей, у которых диагноз ВИЧ-инфекция.
Як сёння у рэчаіснасці выглядаюць гэтыя так званыя групы рызыкі? Ці гэта хвароба ўсё ж такі вось гэтых маргінальных групаў, ці гэта праблема ўсяго грамадства?
Но вы знаете, исходя из статистики, которую я изучал, да, официальной статистики в Республике Беларусь, сейчас в большей степени это половой путь передачи. С моей точки зрения это относится к всему населению в целом. Да, и мы сейчас сталкиваемся с теми случаями, когда женщина, не имеющая ни отношения ни к каким группам, да, сидит дома, смотрит сериалы, вяжет крючком, да, и потом у нее определяется диагноз ВИЧ. Ну и она вообще не имеет никаких там грехов, так скажем, за собой, да, и, но происходит так, что муж изменил жене, и жене передал диагноз ВИЧ. У нас это связано в обществе до сих пор с каким-то чувством вины и стыда. Если человек заболел, он вот, ну, вот этими заболеваниями, да, он испытывает на себе вот эту вину, вот этот стыд, вот это вот, ну, это такие же болезни, как и все остальные. Мне кажется, вот нужно формировать какое-то правильное отношение к заболеванию. Заболевание нужно лечить, да, нужно предоставлять лечение, нужно предоставлять дополнительные консультации. Если мы говорим о наркопотребителях, то нужно развивать реабилитационные программы и, в принципе, находить пути для того, чтобы избавиться от этих проблем, а не для того, чтобы загонять людей куда-то в какие-то, ну, маргинальные группы, да, и выкидывать их из нашего общества.
Аж дзіва даешся, як тое, што было заклікана стацца прафілактыкай, бясконцая плаката ў паліклініках, фільмы ў школах, спрычынілася да стварэння сацыяльнага ярлыка для ўсіх хворых і нават для тых, хто проста ідзе здаць аналіз.
Ну і сапраўды, малюючы страшныя плакаты са шпрыцамі ды прастытуткамі, аўтары, напэўна, спадзяваліся, што пад страхам ВІЧ маладыя асобы будуць весці больш устрыманы лад жыцця.
Але пры гэтым зусім не думалі, як гэта адаб'ецца на асобах хворых ці ВІЧ станоўчых, гэта раз, а два, як адаб'ецца на дыягназавальнасці хваробы. Па-першае, людзі, якія не залічваюць сябе да згаданых на плакатах катэгорыяў, не ўсведамляюць небяспекі. Гэта зноў ж такі раз. А два не лічаць патрэбным зрабіць аналіз на ВІЧ і такім чынам могуць быць несвядомымі распаўсюднікамі хваробы.
Парадаксальна, але праз прафілактыку СНІД стаўся хваробай ганебнай. ВІЧ ганебным дыягназам, і што цікава, няма ніякай іншай хваробы, якая б мела б такія канатацыі. Ні іншыя венерычныя, ні іншыя невылечныя захворванні не ўспрымаюцца з такім жахам і комплектам стереотипов.
Подсумовуючи, повторим то, що сказав В'ячеслав Самарин, ВІЧ і СНІД – проблема не тільки маргінальних груп громадства. Гэта проблема усіх, і так як ми провіраємо організм на інші хвороби, мусимо робити аналізи і на гэту. Ну і на додаток, гэта хвороба, а не лад життя ці моральний портрет. І хворобу нельга осуджати. Хворобу треба лечити.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.
1 снежня, апроч сусветнага дня барацьбы са СНІДам, у календары віднее яшчэ адна гадавіна.
Роўна два гады, як набыла моц Лісабонская дамова, еўразвязаўскі інтэграцыйны дакумент, які паглыбляў інтэграцыю еўрапейскіх краінаў і надаваў супольнасці статус прававога суб'екту. Дарэчы, менавіта гэтая дамова стварыла пасады так званых прэзідэнта да кіраўніка дыпламаты еўразвязу. І калі пра першага мала што чуваць, то спадарыня Кэтрын Эштон актыўна выказваецца ў тым ліку і па беларускім пытанні.
Нялёгкім быў шлях да ратыфікацыі Лісабонскай дамовы, якая замяніла правальную еўраканстытуцыю, і гэтая праблема з прыняццём згаданых дакументаў у пэўным сэнсе сталі першымі ластаўкамі канцэптуальнага крызісу ў еўразвязе, а дакладней у поглядах на будучыню супольнасці.
А цяпер да крызісу канцэпцыі развіцця, які мог бы трываць у вялацякучай дыскусіі, дадаліся праблемы фінансавыя. Менавіта апошнія дапамаглі выкрысталізавацца разуменню, што еўраінтэграцыі патрэбны наступны крок. Вось толькі ці наперад, ці назад.
Пра гэта мы разважалі з палітолагам Алесам Лагвінцом.
Роўна два гады таму уступіла ў моц Лісабонская дамова, якая стала заменаю канстытуцыі. Яна прадугледжвае шэраг рэформаў, галоўная мэта якіх палепшыць структуру кіравання еўразвязу з улікам яго пашырэння і аптымізаваць механізм прыняцця рашэнняў. У Лісабонскай дамове таксама прадугледжана магчымасць выхаду той ці іншай краіны з Еўрасаюза. У які бок сёння рухаецца еўрапейская інтэграцыя, гаворыць палітолаг Алесь Лагвінец.
Да сённяшняга моманту еўрапейская інтэграцыя давала пазітыўны вынік для ўсіх, паколькі шасці краінаў еўрапейскі звяз павялічыўся да 27. На сённяшні дзень ніводная краіна не выйшла з еўрапейскага звязу. Значыць, кожная краіна, якая з'яўляецца дэмакратычнай і суверэннай, бачыць выгаду ў сваім удзелі ў інтэграцыйных працэсах. Можа быць, якась-ты краіна праз пэўны час захоча выйсці з еўрапейскага звязу, але я не думаю, што размова будзе ісці пра еўрапейскі звяз як такі. Магчыма, некаторыя краіны, такія як Грэцыя, могуць выйсці з пэўных інтэграцыйных ініцыятыў, напрыклад, з прасторы евро. Такая верагоднасць ёсць, але я б не сказаў, што саму пляцоўку, сам факт узаемадзеяння ў рамках 27 краінаў, якісьці краіны хацелі б пакінуць, бо гэта вельмі важна, існаванне такого форуму і розных механізмаў для таго, каб супольна вырашаць паўсталыя праблемы, ёсць выгадна для кожнай краіны.
Аднак далей за гэты ўзровень інтэграцыі Еўрапейскі саюз наўрад ці зможа прасунуцца. І хоць Злучаныя Штаты Еўропы з'яўляюцца марай большасці еўрапейцаў, пакуль да гэтага далёка, мяркуе спадар Лагвінец.
Ёсць пэўныя даследнікі, якія прадказваюць спынення інтэграцыі, кажуць пра тое, што сёння еўрапейскі звяз стаіць перад выклікам найвялікшага крызісу, які калісьці існаваў за часы еўрапейскай інтэграцыі. Ну і тут могуць быць два сцэнары. Альбо ввогуле прастора еўра знікае, альбо адбываецца пэўная трансфармацыя, і ў прасторы еўра застаюцца шэраг краінаў, збольшага гэта краіны паўночнай Еўропы, краіны паўднёвай Еўропы, магчыма уводзіць назад свае нацыянальныя валюты. І ў тых краінах, якія будуць мець еўра як адзіную валюту, хутчэй за ўсё паўстане яшчэ больш шчыльнае супрацоўніцтва і інтэграцыя у тым, што тычыцца не толькі грашовай палітыкі, але і фіскальнай палітыкі.
Між тым для беларусаў, лічыць палітолаг, еўрапейская мадэль развіцця больш прыцягальная, чым расійская.
Можа быць, Мабуть, белорусы хотели бы отремливать такие высокие заработки, как некоторые отремливают в Москве, але я думаю, что их инстинктивно тянет до больше поважливого ставления державы до своих граждан. Это то, что можно побачить в Европе. Их инстинктивно тянет до того, как держава была человечьим тваром, а не просто аккумулировала все ресурсы для достижения незразумелых каких метов, например, как сказал президент России Медведев, для того, как поширать свой уплыв и свою географию.
На думку Олеся Лагвинца, как переодолеть кризис да іншыя выклікі, якія сёння стаяць перад Беларусю, нашай краіне варта шчыльна супрацоўнічаць з краінамі Еўразвязу. Яўгенія Манцэвіч, Змітер Кустоўскі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Это программа «Петарда». При микрофонах Мара Нальшанская и Илья Малиновский.
И напереди наступные темы.
Хуже, где разом лепить снеговика, отримайте дозвол.
Это уже сборище, это уже надо разрешение через председателя райисполкома.
Сделка с тогодзи у газовым марове таямничести.
Белтрансгаз никаких комментариев, к сожалению, не дает. Вы сайт читали? Твиттер смотрели?
Вердикт? Расстрелять.
Мой сын не виновен. Он не принимал участие в этом вчера.
Еврорадио придумала акцию. Разом со своими слухачами по першим снезе зробить снеговика. А как организоваться, плановали дать обвестку в интернете на конт места и часу. Вот только обновленный вариант закона об массовых мероприемствах настерожвая. А раптом это будет успринято правоохранными органами, как несанкционованное мероприемство. Подозрение подтвердил керовник отдела идеологии Кировского райвыканкама Андрей Карпук.
Это уже сборище, это уже надо разрешение через председателя райисполкома.
А супрацовник отдела идеологии городского райвыканкама дал несколько парад, как дейничать, каб рашэнне чиновников было становчее.
Всякое мероприятие, которое проводится на улице, и кто-то является инициатором, попадает под закон о массовых мероприятиях. Можно вам официально письмо на председателя райисполкома, но желательно за 15 дней минимум до указанной даты, когда вы планируете. Количество участников вам рекомендую просто не ставить свыше 1500. Будут проблемы тогда.
Что будут уличивать чиновники подчас разгляду заявки на катание снеговика, потлумачил наместник старшини Воложинского райвыканкама Петр Бибик.
Если там позволяет законодательство, будет разрешение вам дано. Нет, значит нет. Там с учетом, я же говорю, места проведения, времени проведения, то есть чтобы это было безопасно для дорожного движения. Ну, тут и количество участников, наверное, же играет роль. Если это массовое мероприятие, то обязательно пропускной режим вот этот обеспечить по линии РОВД необходимо безопасность. Тут надо конкретно письмо и будем разбираться.
Еврорадио цікавіцца, ці можна будзе без проблем с милицией и атрымання дозволу ад уладаў, да прыкладу, с допомогой обвестки в интернете запросить своих сябров отсвяткаваць день народзінаў на беразе возера, ці собраться и почитать верши на кватэры альбо ў парку. Кіраўнік отдела идеологии Кіраўскага райвыканкама Андрей Карпук супакойвае. День народзінаў можете святкаваць спокойно.
Не политическое волеизъявление какое-то, поэтому тут, я думаю, под закон это не подпадет. Акция так направлена на решение какого-то вопроса, или поставка, как это, значит, когда люди выражают свое мнение какое-то. А это же лично ваше, то есть, время проведения. Я думаю, что это, конечно, не подпадет под закон.
Больш складаная ситуация с читанием вершов. На думку чиновника, коли до таких встреч на кватеры пытания узникнуть не повинно, то на тое, каб почитать верши на площади ти в скверы, лепш попросить дозволу в выканкаме.
И почитать стихи своим знакомым это одно, а почитать стихи на площади, выйти и сказать, что значит я, и тут везде в интернете тебе видишь, что я буду читать стихи, то это уже как раз таки и подпадет под закон. Поэтому я говорю, тут в каждом случае надо разбираться.
Отказы чиновников вымусили потекавиться, ти не лепш на любое запланованное на улице мероприемство ти су встречу, загодя брать дозвол у мясцовых уладов. Але высветлилось, что до отказу на гэтае пытанне чиновники пакуль не готовые.
Закон требует глубокого изучения и даже еще разъяснения специалистов, тех, кто этот закон как бы готовил, потому что, может быть, для обычного гражданина отдельные моменты и требует какого-то пояснения, разъяснения, хотя, ну, закон он должен быть, короче, понятный, четкий.
В той же час все чиновники, с якими мы размовляли, признаются, что сами мают пытанні до этого закона и сподяются, что хутка з'явятся комментары с тлумачэннями на конт его применения. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, цікава, што нават калі на вашае мерапрыемства дадуць дазвол, але раптам, скажам, на чытанне вершаў у парку прыйдзе нечакана больш людзей, чымся вы запланавалі ў заяўцы, то лішніх на, так бы мовіць, акцыю могуць банальна не пусціць. Гэта петарда і тэма нумар два. У мінулую пятніцу адбылася такі здзелка, якую доўга чакалі ды шмат абмяркоўвалі, а менавіта другая палова Белтрансгазу прададзеная Газпраму.
Цікава, што пра здзелку вядома мінімум рэчаў. За другую палову прадпрыемства заплацілі 2,5 мільярды долараў.
Пра рэшту Белтрансгаз не дае ніякіх каментароў, ні тэхнічных, ні эканамічных, ні юрыдычных. А па якую кольвечай інфармацыю нам параілі звярнуцца ў інтэрнэт-камунікатар Twitter.
Чаму здзелка стагоддзя паміж Мінскам і Масквой пакрытая такой вялізнай таямніцай? І як гэта адаб'ецца на транзіце расійскага блакітнага паліва праз Беларусь, высвятляла Наста Манцэвіч.
Падрабязнасці кантракта на пастаўку газу ў Беларусь не паведамляе ніводны з бакоў. Газпрам раіць чытаць прэс-рэліз, а Белтрансгаз увогуле адсылае ў Твітэр.
Белтрансгаз никаких комментариев, к сожалению, не дает. Никаких, ни технических, ни экономических, ни юридических. Читайте интернет, там все очень четко все изложено. Вы, конечно, не обижайтесь. Вы сайт читали, твиттер смотрели.
Кажуць Еўрарады у беларускай кампаніі, якая з 25 лістапада ўжо цалкам належыць Газпраму. Нагадаю, што 25 лістапада ўрад Расіі і Беларусі дамовіліся пра фарміраванне цэнаў пры пастаўцы газа ў Беларусь. У працяг гэтых дамоўленасцяў Газпрам і Белтрансгаз падпісалі кантракты, у адпаведнасці з якімі цана на газ для Беларусі ў 2012 годзе складзе 165 долараў за 1000 кубаметраў. У 2013-2014 годах цэны будуць разлічвацца па формуле. Беларусь павінна выйсці на роўнадаходныя з Еўропай цэны на расійскі газ да 2014 года. Цікава, што на агульнаеўрапейскія цэны, згодна з мінулым кантрактам, мы павінны былі выйсці да 2012 года.
Даведка. У дамове была прапісаная наступная формула. З 2009 года за расійскі газ Беларусь будзе плаціць 80% ад еўрапейскай цаны. У 2010-м 90%. З 2011 года мы пачнём купляць газ па рыначнай цане.
Якім жа чынам будзе фарміравацца цана сёння? Арыентырам стане цана на газ для спажыўцоў Ямала-Нянецкага аўтаномнага округа. Далей плюсуюцца кошты транспарціроўкі газа да мяжы, кошт захоўвання газа на тэрыторыі Расіі, а таксама выдаткі Газпрама па рэалізацыі.
Даведка. На 2011 год сярэдняя цана газа для Ямала-Нянецкага округа ўсталяваная ў памеры 1,7 тысяч рублёў за 1000 кубаметраў. Гэта прыкладна 51 долар. У наступным годзе тарыфы «Газпрома» узрастуць на 15%. Такім чынам цана складзе 1,95 тысяч рублёў або 62 долары. А ў 2013 годзе цана можа ўзрасці прыкладна да 71 долара.
Такім чынам, цана для Беларусі з улікам транспарціроўкі, захоўвання і выдаткаў на рэалізацыю складзе акурат прыкладна 160 долараў. Нагадаю, што Беларусь марыла атрымаць аднолькавыя цэны з унутрырасійскімі. І хоць роўныя са Смаленскам, гэта каля 90 долараў, цаны мы не атрымаем, тым не менш афіцыйны Мінск выгандляваў максімум таго, што было магчымым. Але гэта не значыць, што ў наступным годзе беларускія спажыўцы будуць купляць газ па цане 165 долараў за 1000 кубоў. Для насельніцтва цэны будуць вышэйшымі. Застаецца таксама пытанне транзіту. Цяпер, калі Белтрансгаз належыць Газпраму, а хутка мы прададзім і застаўшуюся палову трубы, ці будзе штосьці мець Беларусь за транзіт паліва па нашай тэрыторыі? Галоўны рэдактар сеткавага тыднёвіка The Russian Energy Михаил Круціхін кажа, што Беларусь будзе працягваць атрымліваць грошы за транзіт. Магчыма, зменіцца толькі формулёўка.
Думаю, что в будущем это может называться не как-то плата за транзит, а вероятно это будет называться плата за использование объектов на собственности на белорусской территории. Какие-то платежи в бюджет Беларуси за пользование этими трубами должны будут продолжаться.
Наста Манцевич, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І безумоўна, галоўная тэма мінулага тыдня. Суд прызнаў Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва вінаватымі, ды прысудзіў да смяротнага пакарання.
Нагадаю, што сярод іншага Канавалава вінавацілі ў беспасярэднім выкананні тэракту ў Мінскім метро ў красавіку гэтага года, а Кавалёва ў неданясенні пра гэта.
Прапаную паслухаць, як агучваўся прысуд, ды як яго ўспрынялі ў залі.
Учитывая исключительно тяжесть содеянного и наступившие как преступное действие обвиняемых последствий, упорство и продолжительность их преступной деятельности, суд приходит к убеждению, что Коновалов и Ковалев представляют исключительную опасность для общества, и в отношении Коновалова по части 3 статьи 289, а Ковалева по части 6 статьи 16, части 3 статьи 289 УК Республики Беларусь необходимо назначить исключительную меру наказания смертную казнь.
Правильный приговор? Совершенно правильно.
Ну, по заслугам, на. Как заслуживаем.
А вы?
Отрицательно.
Почему?
Много неясно. И эти снимки в метро, непонятно, средний, как он сказал, выразился, средней, что ли, достоверности, что-то вроде этого. Ну, что такое, что за доказательство?
Справедливо отнеслись, очень даже справедливо. Да, то же самое. Хорошо, что у нас оставили этот смертную казнь, как говорится, Белоруссии, как говорится. Все правильно. И, конечно, жалко их, конечно. Надо было тогда думать. Тогда вот до, как говорится, до того, когда сколько людей гибли, невинные, как говорится, сколько.
А как, на ваш взгляд, восприняли подсудимый приговор? Как они вас?
Они стоят спокойно. Они стоят, даже не слово это самое. Как все равно 4-5 лет дали им. Наверное, вот так. Вот я удивился, конечно. Так настроение у них. Ну, конечно, подавлены.
У меня сын погиб.
Сын. Сколько было лет?
40 лет. Виталий Дайныка.
Осторожно, Дайныка. Не уходи.
Осторожно, а то упадем.
Держись за меня.
Да. Мать плачет, жалко, что расстрела. А мне не жалко своего. Мне тоже жалко. Очень даже. Очень довольны. Очень. Я бы еще хотела, чтобы его вывезли вот сюда на площадку. На площадку. И знаете, что делали? Кусками резали, как мой сын мучился. Мой сын мучился 2 недели. У коми был, мучился.
Когда ребенка потеряешь 40 лет.
Дайте фотографию. Дайте фотографию. Вот покажу вам, какой красавица. Какой красавица погиб. И что вы говорите, чтобы я недовольна была?
2 недели
лежал. Судебного да. Следствия.
И ходом довольна.
А
и ходом.
Подождите,
а весь процесс наблюдали?
Весь процесс. Да. Все
весь
время хожу. Вот это... хожу. Вот. Вы видите?
Сюда,
вот. Возьмите хорошо еще. Вот. Вот это мой сын погиб.
Вот. Я считаю, надо смертную казнь в Республике Беларусь отменять. Пускай глава государства проявит добрую волю, помилует этих людей. Вообще дело надо на доп. Доследование. Я считаю, на доп. Доследование. Там спецкоманда действовала. Причем подготовленные профессионалы. Я видел, как они идут, как один друг друга прикрывают, как вот эти все вещи делаются. Понимаете, это все же, как вы знаете, вот это все сигнал, это так спецслужбы работают. Извне ли они работают? Я не думаю, что главе государства надо бы, я уверен в том, что глава государства не мог быть к этому причастен. Я разбираюсь в этом, я работал в структурах безопасности, я знаю, о чем я говорю, я мастер спорта.
Натурально эмоциональную реакцию про суд выкликал у близких обвинувачанных мать Улади Слава Ковалева, спадар не любов, якая еще до вынесения присуду почала сбирать подписы, каб уратовать сына, да нават пропоновала расстрелять яе замест яго, вот так прокомментовала решение суда.
Приговор вынесен не на материалах дела. Мой сын не виновен. Он не принимал участие в этом судебном процессе. Решение только лишь потому, что мой сын поменял показания в суде. Как он держался?
Что вы будете сейчас предпринимать? Будете ли просить о помиловании? Будет ли он просить о помиловании?
Я обращаюсь к президенту. Не хочу, чтобы допустили сюда в нашу. Нельзя этого допустить.
На наступный день после присуду мать Владислава Ковалева-Любова отнесла просьбу не расстреливать ее сына и увести мораторий на смиротное покарание в администрацию президента. И она так само будет домагаться аудиенции у керовника краины, альбо у когось из его приближенных.
Так само спадарыня Любов смогла домагчися полгодинное споткание с сыном.
Про намер обмерковать с подоборонным подачу прошения про помилование заявил и адвокат Дмитрия Коновалова. Дмитрий Липретер так само не выключил подачу кассационной скарги у коллегию Верховного суда. Про то, кольки еще часу, якое поле маневра умают осужденные на смерть Коновалов и Ковалев, мы поразмовляли с Валентином Стефановичем.
Зараз остается хиба только обскардить это присуд. Те будут они это робить, те не, как вы меркуете?
Меркуется. Единая проблема, что присуд вынесенный Верховным судом, який разглядал справу по первой инстанции, это наивысшая судовая инстанция Республики Беларусь, тому присуд пасть после его вынесения и обскарживание в кассационном порядку, то есть как не вступить подлягает. Одинная мощность это отношение по разгляду на имя старшего Верховного на имя Генерального прокурора Республики Беларусь. Ну и так само отношение помилования. Тут больше принципі, правових механізмів внутрішніх і нема.
Ну, а скільки часу вони будуть мати на це? Коли їх розстріляють?
Ну, законом не встановлений такий термін, але на практиці це може бути, ну, два роки, що може займати час. Хоча є випадки, коли це відбувалося, случаї, наприклад, по справі Морозова і полки Харківських, присуд відносно до Морозова був винесены, причем, скажем так, довольно худко после его вынесения, практически по, действительно после 5-7 месяцев там тяжкое.
Правоабаронцы всего света резко осудили этот присуд и закликали Белоруссию ввести мораторий на смертное покарание.
Как вы восприняли присуд до высшей меры покарания для Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова?
Вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Обвинувачным у терроризме Ковалеву и Коновалову присудили смертное покарание. Как вы до этого ставитесь?
Негативно, потому что я не думаю, что... Но они были действительно теми, кто, собственно, взорвал.
Это, наверное, зависит от внутреннего мира этих людей. Сейчас, на данный момент, осознают они свой поступок или нет? Если нет, то зачем кормить бесплатно?
Ну, я против этого настроения, конечно. Для меня, в первую очередь, было странно, что их там поймали через два дня. Изначально это все так криво выглядело, что ли.
Не было серьезных особых доказательств, с приговором не согласна.
А, я только за. Ну, я считаю, что такие люди не должны жить вообще. Подлый, жестокий поступок. Нелюдской совсем.
Плохо.
Чтобы выносить такой приговор, надо, чтобы доказательства были просто... Чтобы их никак нельзя было опровергнуть, чтобы настолько все было очевидно.
Я тоже не приверженец смертной казни. Это не совсем гуманно. Мне кажется, даже если человек совершил что-то очень нехорошее, все-таки все равно надо как-то давать шанс, что ли.
Ну, это не они. Достаточно просто найти людей, обвинить их в чем-то. И это, во-первых, решает много вопросов. Во-вторых, поднимает авторитет Министерства внутренних дел.
Я тоже считаю, я всегда считала, что это абсолютно наигранно и все неправда. Потому что как-то все слишком быстро.
Это были ваши слова.
До речі, варто нагадати, що осуджена у четвер не перша особа у сучасній Білорусі, яких назвали терористами.
Що цікаво, за ті ж епізоди, у яких тепер признані винуватими Ковальов і Коновалов.
Щоденна програма «Петарда».
Дмитрий Коновалов і Владислав Ковальов не з'являються першими, так би мовити, білоруськими терористами. Подобний статус у середині 2000-х отримали інші відцяблення брати Віталій і Юрій Мурашки.
Їх обвинуватили у здійсненні тогочасних вибухів у столиці Славянського базару, які тепер повесили на Коновалова і Ковальова. Про поспіх слідства тоді, як і зараз, хутко обвестив навіть Олександр Лукашенко, але проспав годи хлопців тихо відпустили.
Один з братів, Віталій Мурашка, розповів Єврораду, як усприйняв смертний присуд своїм землякам Ковальову і Коновалову.
Віталь Мурашка були обвинувачені у організації вибухів у Віцебську 14 і 22 вересня 2005 року. Усі гэтыя гады не виходив один у город. Ходив тільки до знайомих продавців, збирав усі чеки, а на пікніки виїжджав тільки у великій компанії. Таким чином хлопець забезпечував собі алібі. Міліціянти після вибуху любої петарди одразу йшли до його. У гэтым Віталь признається Еврорадіо після обвяшення присуду Коновалову і Ковальову.
Я всі ці роки жив, що називається, під большим таким, що називається, гнетом психологічним. Тобто я боявся появиться, ну, где-то вот в городе, там, допустим, где много людей, один, без свидетелей. Я собирал даже, вы будете, может, смеяться, чеки тех магазинов, которые я посещал, да, делал покупки, вот, и все, вот, у меня и продавцы, старался к знакомым продавцам ходить, которые меня на лицо всегда помнили. И вот, кстати, это сыграло свою роль, ко мне пришли 3 числа, вот, я пришел, у меня как раз было алиби, я вот покупал, там, допустим, в ларьке через дорогу, там, вот, делал покупки, все, у меня был чек. А что праздники все эти были, всякие 9 мая, Дни независимости, Новые годы, ой, вы знаете, это вообще ужас, это где-нибудь подальше лучше от города собраться, там в компании человек 10, не меньше, чтобы было все нормально. Ну, вот.
Таких чеков у Виталя за гэтыя гады назбиралася 3 вялізныя скрыні. За судовым процессом над Коноваловым и Ковалевым Виталь сачыў не вельмі уважліва и у основным по БТ. Таму остерагается рабіць некія высновы об суде и расследовании.
Конечно, они там все красиво представят перед народом, там, что вот так и так, и Интерпол занимался, и другие службы других стран занимались, то есть ошибки быть не может. Все это красиво звучит, конечно, да. Все вроде бы как-то со стороны выглядит, что вроде бы те. Ну, на самом деле, кто его знает? Там же люди тоже не дурные, они знают, как показать все красиво. Нас там тоже красиво, в кавычках, раскрыли преступление тоже с нами. Тоже там через неделю президент объявил, что поймали. А потом, когда выпустили втихаря, выяснилось, что не тех, никто об этом даже и не писал.
Смяротное покарание были подозреваны по выбухах 2005 года, подтрымливая. На его думку, за такое злочинство, как теракт у метро, только смертью и карать. Але только коли осудили соправдных террористов.
Если это раскрылось преступление, конечно, это те ребята, которые совершили, я, кажется, только рад, что правосудие совершилось. Ну, а если уже и тут какая-то ошибка произошла, то я не знаю. С другой стороны, они бы не осмелились, как бы, применять смертную казнь к человеку, которому, допустим, они не до конца уверены, он или не он. Я думаю, что у нас, как бы, никто бы не осмелился потом отвечать за смерть людей, которые невиновными впоследствии окажутся. Если даже они окажутся невиновными, это же обязательно вы в конце концов. Не дай бог, кто-то там сидит, смотрит это все по телевизору, потирает руки, ха-ха-ха, кто-то другой за меня пострадал и все такое. А скоро я там опять начну. Вот если это выяснится, конечно, полетят головы очень сильно людей. Поэтому я считаю, что они не рискнули бы назначать смертную казнь, не будучи уверенными полностью.
И узгадывая у якости подтверждения своих слов, як ишло следство по его справе. До речи, особливо означая, что ни его, ни брата, милиционеры навод пальцем не кранули. Признавших показаний не выбивали.
Им был приказ кого-то задержать, кого-то посадить, как-то перед президентом отчитаться. Ну вот у нас было больше всего улик. Мы первые попались им на заметку. Там, ну там и у меня отец часовщик. Там. То есть там первого, кто попался, у кого более-менее много улик есть, они и взяли, чтобы это отчитаться. Ну видите, не посадили все-таки, разобрались, выпустили. То бишь не стали они клепать мне это самое, вот это вот совершение витебских взрывов по полной. Хотя там, да, были такие моменты, по которым я думал, что меня чисто уже фабрикуют дело. Там лжесвидетель появился, там мой хороший товарищ в деле, который наговорил лжи на меня.
У той же час Виталь сдивленный присудом у Владиславу Ковалеву.
Мне вот даже интересно, почему второму смертной казнь, он как бы сам этого не совершал. Вроде как дома сидел, на кнопку не нажимал. Это само устройство вроде как не изготавливал уже вроде. Ну, знал, да, ну, видел, ну, может как-то. Вот смолодушничал, не заявил в милицию, ну, за это как-то смерть.
При этом Виталь признается, что будет протягивать сбирать чеки деля алиби.
Я на всякий случай греха подальше, может быть, даже и оставлю, потому что мне это не трудно, скажем так. Каждый раз при покупке, где бываю, брать чеки. То есть там указано и время, соответственно, и место там указано, где я это покупал. И люди там продавцы, и все мои знакомые, они подтвердят, что меня видели. Так что, конечно, у меня вон уже большие 3 коробки этих чеков за 5 лет собрано.
А на развитание жадаю себе спокойно. Каб яго больш не турбавалі міліцыянты і каб выбухі сапраўды спыніліся. Дмітрий Лукашук, Павел Свердлоў, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
И это была программа «Петарда, сябры».
Мы поговорили про проблемы ВИЧ-инфикованных у нашей краине, про перспективы европейской интеграции, идти правильнее сказать, дезинтеграции.
Про то, что потрапить под закон об массовых мероприемствах, чему продаж биотрансгазу, отуленная таямницей, да, конечно же, про смиротный присуд Дмитрию Коновалову да Владиславу Ковалеву.
С вами были Мара Нальшанская да Илья Малиновский.
У программе «Петарда» запрошаем так само на наш сайт euroradio.fm, где еще больше комментариев, да на
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.